Героям специальной военной операции посвящается.
Наступает минута прощания. Ты глядишь мне тревожно в глаза, и ловлю я родное дыхание, а вдали уже дышит гроза. Дрогнул воздух туманный и синий, и тревога коснулась висков, и зовет нас на подвиг Россия, веет ветром от шага полков.
«Возвращайся живым». Письма за ленточку. Интервью с женами участников СВО.
Прощай, отче край, ты нас вспоминай. Прощай, милый взгляд, не все из нас придут назад.
Он позвонил накануне и сказал, что завтра я тебе позвоню. Подожди моего звонка.
Почему должны наши мужчины туда ездить? А кто? А кто, если не наши мужчины? Людей этих жалко, которые просто там гибнут тоже. И наших мальчишек жалко, которые гибнут там.
Я уж думала, мы настолько закаленные, наша семья и я. Я не знаю, мне кажется, я вообще в тумане жила эти полгода.
Самое главное сейчас, чтобы он приехал живой. Все. Каждый день с ней. Вот это вот папа. Вот он нас защищает, нас. Я вот даже вот здесь я пишу и не верю, что я пишу тебе письмо. В 21 веке я пишу тебе письмо.
Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Пусть поверят сын и мать в то, что не меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино, запомин души. Жди с ним. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло. Не понять. Как среди огня. ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто
«Любименький мой, мой самый сильный и отважный мужчина на свете, я люблю тебя больше всех на свете. Я знаю, что ты вернешься домой живым, здоровым и невредимым. Скучаю по тебе, каждый день представляю, как я тебя встречу, мой герой. Ты не забывай, пожалуйста, что я тебя жду домой. Береги себя, пожалуйста. Я люблю, люблю, люблю тебя. Твоя немного поехавшая кукушка, верная жена». Он их привез. Письма эти. Я не ожидала. У меня муж очень такой, ну, не скажу, что он нечувственный, но...
Но не сентиментальный,
не да? сентиментальный, да. То есть, и он их привез, и я настолько удивилась, то, что он... Я думала, он прочитает и выкинет, если честно. Ну, то есть, как-то, ну, не там ему что-то как-то. Ну, он говорит, даже не представляешь, насколько это поднимает просто дух, и то, что охота верить, читать, чувствовать эту поддержку. Я же здесь даже сообщение попросила, связи же у нас нету, я попросила маму, папу, друзей всех написать сообщение Паше, чтобы, да, вот оно, чтобы я переписала ее, то есть переписывала, вот мама написала то, что вплоть вот смайлик. Ну, то есть я писала смайлик, сердечко, ну, то есть вот я очень хотелось ему передать то, что мы здесь ждем. Просто, что ему, во-первых, есть куда возвращаться, чтобы он чувствовал, что мы его здесь просто поддерживаем, ждем, любим. Это же самое важное.
Как в Великую Отечественную, прям письма когда писали, да?
Я даже вот здесь, я говорю, я пишу и не верю, что я пишу тебе письмо. В 21 веке я пишу тебе письмо. Куда деваться? Это безопасность. Я помню... Одна женщина мне сказала, говорит, ваш муж вас не бережет, что не звонит вам. На что я ответила этой женщине, я говорю, знаете, за спиной моего мужа стоят парни, которых он здесь взращивал. Я здесь дома нахожусь в комфорте. У меня есть еда, у меня есть теплая кровать, у меня есть одеяло, я в комфорте. У меня есть все, чтобы жить комфортно, удобно. А он, я не знаю, где он спит, я не знаю, что он ест, не знаю, одет он, обут, не знаю ничего. И если он считает сейчас, что мне не надо звонить, значит, не надо. Мы познакомились в военном городке. Я работала делопроизводителем в столовой. Он служил только в другом военном городке. Потом нас судьба развела, он переехал сюда, в Самарскую область, я в другой город. Потом мы приняли решение быть вместе, ну, как-то так. То есть мы не с первого класса вместе, и даже не с 11-го. Я не ждала его с академии, но, тем не менее, мы вместе. Когда мы начали уже встречаться с супругом, я, конечно, показывала свой характер, но когда я поняла, что передо мной настоящий сильный мужчина, я просто успокоилась и спрятала за его спиной. У мужа просто такая ситуация была, то, что ранее у него были отношения на расстоянии, и он в них не верил. Я в один прекрасный момент, когда он мне сказал, вот так не бывает, я собралась и приехала. Но он за мной приехал, то есть ему сказал, приезжай. Мы делали свадебный Здесь, кстати, письма мои. Да, поженились. Мы не устраивали торжеств. То есть у нас мама с папой одни там, вторые еще дальше. И то есть у всех собрать, и, ну, поехали, просто расписались и провели день так, как хотели.
Но вы уже тут жили.
Да, да, да. То есть, мы жили вместе как-то, ну, откровенно говоря, у меня брак за плечами, и у мужа брак за плечами, и супруга его не смогла вот именно жить в военном городке, и почему вот я же говорила, то, что он болезненно относится к отношениям на расстоянии. Поэтому я собралась и приехала. Тяжело было на новое место приехать, то есть никого не знаешь, ничего не знаешь.
А в том военном городке вы там с родителями жили?
Да.
То есть это ваш родной был? Да,
ну, не родной, но то есть 96-97 года, то есть папа перевелся, и вот мы там проживали. Да.
У вас отец военный, да. Вы из семьи военных. Да. Вам, наверное, вся эта история и то, как быть женой военного, наверное, близко и знакомо с детства. Вот помните свои детские какие-то впечатления? Может быть, переезды частые были, папы часто не было дома, тревожно было, не тревожно?
Ну, меня родители уберегли от факта того, чтобы переезжать, потому что я уроженка Казахстана. И то есть мы жили до 96-го года на территории Казахстана, тоже в военном городке. Когда папе предложили переехать именно в Россию, не было точного места дислокации, они за 2 года поменяли 22 военных городка. То есть это... Ну, 1,5 месяца максимум они были в одном, и мама была вынуждена меня оставить с бабушкой, потому что, ну, я маленькая еще была, мне было 4-3 года, то есть, ну, куда? Они сами не знали, куда они едут. Когда уже они нашли то место, где они будут жить постоянно, меня родители сразу же забрали, я как раз вот пошла в школу, и... То есть постоянное место дислокации было именно там, где вот в Оренбургской области. А сами командировки, да, конечно, но папа у меня был и в чеченской операции второй. Это вот я помню самое яркое впечатление вот с детства именно во время именно вот чеченской операции, как мы ходили в бригаду, тогда же сотовых телефонов не было, мы ходили, тогда не бригады, полки были, и разговаривали по их средствам связи, а они нестандартные, там медленно и так далее, разговор сам идет. Вот. Ну, и встречи, расставания у нас так интересно, прямо на вокзале провожали с маршем славянки. Я всегда по него плакала, до сих пор плачу. Маму постоянно с грустными большими глазами. Помню, когда она его ждала, ну, отца. Поэтому знакома. Поэтому, возможно, мне сейчас не так сложно. И не готова была, честно.
Ну, в марте месяце было вообще не до этого. В марте месяце мы, ну, честно, я не помнила, когда я ела, когда я спала. Это было все очень сумбурно, страшно. Я ночью просыпалась, искала его по кровати, не могла найти. И, ну, из таких ярких именно бытовых привычек тоже, ну, то есть мы ужинали всегда вместе. Этого очень не хватает. Посидеть, поговорить. И, то есть, ты уже садишься, ждешь. Что в этом случае поздно приходит с работы за счет, ну, с личным составом надо поработать и так далее. И ты ждешь, что вот сейчас он придет. У меня кошка даже его ждала. То есть нет, он, ну, вот, ну, он работает в таком ждущем режиме.
Мы все живем в режиме ожидания. Ожидания тебя. Дома все хорошо. Мальчишки учатся. С математикой и физикой не очень. Но это ерунда. Они повзрослели. Стараются мне помогать. Водят Софию на занятия. Иногда даже моют посуду. Дочка умница. Отлично выступила на турнире по танцам. Недавно выпал первый зуб. Перед сном иногда плачет. О, нет, дальше не прочитаю.
Быть женой военного – это же, по сути, все время жить в режиме ожидания.
Да, да, да. Наша семья действительно, как бы дети, мы все действительно живем в постоянном режиме ожидания папы. Либо это, чтобы он пришел вечером домой, потому что это тоже подарок, если папа не задерживается, если папа, ну, ни в каких там спецзадачах, командировки очень длительные, дальние, как бы это наша жизнь этим наполнена. Да, мы действительно постоянно ждем папу.
Тот же Новый год – это просто праздник. Если папа 31 декабря домой, ну, часов 6 пришел – это праздник для семьи.
А было такое, что на Новый год вы без него?
Да, да, неоднократно. Было, когда он 31-го в ночь уезжал на дежурство в часть и вернулся числа 5 января. У нас вообще, как бы, наверное, за нашу совместную жизнь больше тех праздников можно пересчитать, когда он был с нами, нежели когда он не был. В основном практически всегда одни.
Дни рождения детей?
Ну, как бы, нет, мы всегда по телефону, по связи мы так отмечаем обычно. Служивцы приходят, цветы дарят на день рождения от папы. Дочку поздравляют. Вот у нас в феврале был день рождения, у меня у дочки поздравляют служивцы 8 марта. Практически такой у нас образ жизни всегда. Трудно, физически очень трудно, устаешь. Постоянно дома что-то сломано. Это тоже, наверное, одна из статей режима ожидания папы. То есть у нас постоянно что-то где-то сломано, но я очень благодарна своим сыновьям. Потому что они маленькие мужчины, не по годам они взрослые. Вот они пытаются, как бы, мама, я починю.
А сколько лет вы уже вместе, получается?
8 лет. Сын от первого брака, ему 13 лет. Также я воспитываю ребенка своего супруга. Ну, это на данный момент он усыновлен, но ему тоже 13 лет. И вот нашей общей дочери 6 лет.
А как вы познакомились?
Познакомились очень спонтанно, как бы на сайте знакомств, я это не скрываю. Вот, в то время муж был гражданским человеком, как бы он мог себе это позволить. Мы достаточно очень быстро встретились, наверное, это просто судьба. Буквально прообщавшись один месяц, как бы супруг, ну, сделал мне предложение, и я, не раздумывая, согласилась.
Он еще не был тогда военным, то есть?
У него был небольшой перерыв в силу неких обстоятельств. Но да, он не был военным, и как бы я не знала, что меня ждет впереди, что он восстановится в армию.
Угу. А когда узнали? Как? Вот.
Я была в шоке.
Как вообще готовы были к такому?
Я была не готова. У меня никого, как бы, в моем окружении ни родственников, ни друзей особо вот до этого момента не было. Как бы глубину всей вот этой жизни я не знала.
Каждый день рассказываю Софийке о тебе. Какой у нас мужественный папа. Как он защищает Родину. С каждым днем она становится все интереснее и интереснее. Жаль, что ты этого не видишь. Сейчас она вместе с нами гулюкает, песенки поет. Ждем тебя с нетерпением. Возвращайся поскорее домой.
Отправите в следующий раз?
Да, конечно, отправлю. Как только поедут туда кто-нибудь знакомый или когда будут в следующий раз отправлять гуманитарную помощь, конечно, отправлю. Еще фотографии наделаем с Софийкой. И тоже отправим. Мы каждый день с ней. Вот это вот папа. Вот он у нас защищает нас. Фотографии. Показываю. Постоянно около стены стоим. Постоянно ей рассказываю.
Чтобы она запомнила,
да,
его,
да, да,
да, и
чтобы
узнала.
Запомнила. Некоторые иной раз приду. Например, в кофте его, в майке хожу с Софийкой, чтобы она тоже запах был его, чтобы она чуяла. Когда, например, придет, чтобы уже понимала, что это родное. Иногда записываешь, отправляешь, там, например, какое-нибудь важное событие, быстрее-быстрее записал, раз бы отправил. И Софийке тоже, когда вот она у нас переворачиваться начала, я как увидела быстрее за телефоном, скорее, как сделала, быстрее снимать, чтобы ее засняла, успела, конечно, когда головку начала держать. Это тоже все волнительно.
То есть вы отправляете, а он потом когда-нибудь,
ну,
прочитает?
Ну да, 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 остается все равно. И у меня в телефоне остается, даже если у него там, например, не будет как-то связи или что, потом домой приедет, покажу ему.
Гуманитарную помощь туда возили и отправляли письма. С фотографиями, конечно, это все было. животик уже большой был, но уезжал, животик еще не был, маленький совсем был. А там уже прислала фотографии уже на 8 месяце, ну как бы уже подрос живот. Вот. Что он тоже там всю беременность не видел. И потом вот, когда увидел, говорит, чуть не расплакался сам. Потому что, говорит, волнительно очень тоже.
Вы ждать. Надеялись, что до рождения дочери он все-таки вернется? И...
Да. Да, что он вернется до того, как я, так скажем, рожу. Что он увидит Софийку первый раз, возьмет ее на руки, вынесет с роддома. Вот, что, конечно, что он эти все моменты будет видеть. Это очень интересно за ней сейчас наблюдать, каждый ее новый шаг. И, конечно, хочется все эти чувства прочувствовать вместе с ним. Но пока только на видео.
А вы сколько лет уже вместе, получается?
10. Вместе 10 лет.
А как вы познакомились?
Мы познакомились, получается, он приезжал к бабушке, я приезжала к бабушке, в одной деревне жили бабушки. И вот как-то так получилось, на одной улице еще.
То есть вы прям с детства вместе,
да,
получается?
Да, 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 да. Вот. И... Ходили, гуляли, на школьную площадку ходили, когда приезжали. И вот так вот завязалось общение, общались. Потом я переехала в город учиться. А он, получается, жил в городе. И вот там вот продолжили общение, и как-то закрутилось, завертелось.
Ну, то есть вы ждали его из армии?
Он университет окончал, юридический факультет, а потом он пошел в армию, да. А я его ждала с армии. Получается, когда он приехал с армии, то есть закончился у него, он приехал и сделал мне предложение. В 19-м году сделал мне предложение. Прям с военной формой зашел и с порога сделал мне предложение.
Угу. А вас не пугало вообще то, что он военный? Это командировки, это могут быть долгие расставания?
Нет, у нас был насчет этого разговор. Мы пришли к общему знаменателю, что Валера приехал, он сказал, вот мне понравилось, служба – это мое, я готов защищать родину. Мы с ним поговорили, совет создали, родители тоже как-то участвовали в этом решении вопроса. И после мы решили, ну, если тебе нравится, если это твое, да, давай подписывать контракт.
Около полугода он был в Сирии. Это вот, получается, вторая такая длительная командировка. Так, конечно, они выезжали, и в поля выезжали, и на учения. Но настолько долго.
А были до этого уже такие длительные командировки?
Нет. Самое длительное было 3 месяца.
А как вы узнали, и когда вы узнали, что ваш муж участвует в спецоперации?
Ну, 24 февраля.
Он позвонил?
Да.
Что сказал?
Да, очень. Ну, это было очень страшное утро. Очень. Он позвонил накануне и сказал, что... Завтра я тебе позвоню. Подожди моего звонка. Ну, как бы я не поняла, о чем речь. Но утром, когда берешь как бы, ну, телефон, ну, в сводку новостей, ты же видишь утреннюю. Как бы я поняла.
24 февраля вечером, так как, ну, у него не было связи, он мне вечером позвонил прямо перед выездом, сказал, что любит, и поехал.
Все. Не сказал, куда, не сказал, зачем.
Чего?
И вы все поняли.
Ну, уже, то есть, это же уже было 24 февраля, и мы уже сами понимали, к чему все идет. И, ну, мой муж, это его работа, служба.
В январе уехали они на учения. Конечно, сначала ни связи почти толком не было, они были где-то в полях. Это было очень все сложно, не пойми где, что он. Конечно, переживал очень. Вот. А потом, как бы связи такой не было, и уже объявили, конечно, все рухнуло у меня. Я очень начала переживать, ну, что вот он туда поедет, вдруг, как, что. Непонятно было вся эта ситуация. Ну, и потом узнала, да, то, что он там.
А как вы узнали? Он вам позвонил?
Да, получается, вызов вообще с другого номера, с телефона. Я не понимала, кто звонит. Взяла трубку, конечно, радости было. Неописуемое состояние было. Эйфории, вот это то, что он позвонил. Ну, он, конечно, сказал то, что вот, да, я тут, не переживай, все хорошо.
А вы уже были беременны?
Да.
Страшно ждать?
Очень страшно, да. Очень страшно. Очень страшно, очень тяжело. Очень тяжело, потому что рядом дети. И как бы ты не можешь показать, что ты расстроена, что ты боишься. Получается, что как бы ты один остаешься своими эмоциями. Ну, это очень тяжело, да, переживать. Все внутри.
А детям что говорили? Дети как восприняли?
Ну, дети знали, дети взрослые, два сына по 13 лет. Ну, я думаю, что они тоже переживали, но понимая, что как бы мои переживания, они тоже, ну, как бы держались, стали держаться. Дочка очень переживала, ей 6 лет. Она очень переживала. Она и плакала, и как бы... Но от этого не оградишь, и новости, и все равно ребенок как бы со временем, первые дни, конечно, мы там не говорили. То она все узнала, все понимала.
Много было негатива, фейков в отношении российской армии. Вы же тоже, наверное, со всем этим сталкивались, все это читали, как вы на это реагировали?
Остро.
Абсолютно как бы не читала даже. Старалась, то есть вот просто весь этот информационный... Для меня это информационный мусор, который я просто пропускала мимо ушей. Вот абсолютно никак не реагировала. И я вообще старалась ни в интернете, нигде, то есть не встречаться с этим. Мой муж всегда говорит, что есть такая профессия — Родину защищать. И как бы мы живем под этим лозунгом, вся наша семья. У нас никогда нет сомнений. Все, что касаемо папы, касаемо, то есть его службы. Нет, я ни на секунду не сомневалась, что все правильно, все должно быть именно так.
Когда вот только спецоперация началась, и когда кто-то говорил, почему должны наши мужчины туда ездить, я говорю, а кто, если не наши мужчины? Они специально обученные, они знают свое дело, они профессионалы своего дела, у них опыт огромный за плечами. Кто должен поехать? Я?
Вы поехали, если бы надо было?
Если бы надо было, да, перевязывать ранение, то есть получить какое-то образование дополнительное, поехать. Почему нет, если это надо во благо нашей страны, если это надо помочь? Сейчас надо помочь. Когда поднимается буря, да, политики, кто-то за, кто-то против. Я считаю, что не сейчас об этом надо говорить. Сейчас надо спасти людей, которые там.
Именно в эти дни я поняла вот эти слова, которые он мне всегда говорил. Потому что, ну, конечно, когда супруг звонит вот в обычные дни и говорит: «Ирс, это вечером вот все, самолет, я улетаю». Я говорю: «Ну как так, у нас дела, ну что опять случилось?» Вот. И доля вот как раз непонимания всегда была, доля каких-то именно действительно обиды. А вот в эти дни я поняла, что насколько важна его профессия, его слова, что ну, кто кроме нас? Я полностью с этим согласна, кто кроме нас?
Вообще гражданских очень жалко, то, что вот маленькие дети видят это все происходящее, и переживания тоже этих людей, этих жалко, которые просто так гибнут тоже. И наших мальчишек жалко, которые гибнут там. Это все несправедливо, что из-за чего началось это все, сколько детей погибло.
Прощание с военнослужащими проходило в гарнизонном доме офицеров. И я помню, как мы с подружкой сидели на лавочке, а вокруг дети бегали, веселились, родители. И в этот момент понимаешь, что несмотря на все происходящее, жизнь продолжается, и это нормально, наверное. По-моему, что-то в отличие. Растерялась. Нет, это ненормально то, что происходит. Ну, ненормально же. Ну, это их работа, служба. Они давали присягу. Это больно, это точно. И очень тяжело. И ребята, которых, увы, уже сейчас нет с нами, которые отдали жизнь за свою родину, их смерти ну, не просто так. Самое главное сейчас победить, достигнуть цели, освободить людей, помочь им жить. Опять же, поддержать. Мне просто обидно за происходящее именно на территории Украины. То, что с людьми так обходились, а мы ранее на это не обращали внимания. По сути, это же давно происходило. А мы просто не смотрели, просто не видели. Возможно, не хотели видеть. Возможно, нам это было неинтересно. Но это важно. Там такие же русские люди. Такие же. Я частенько подружке говорю, я говорю, представляешь, если бы Украина отсоединилась нас от СССР в, как по самую Самару, и нас бы сейчас убежали, ты бы так же рассуждала, что это плохо?
У меня такое ощущение, что у меня все перевернулось вообще с ног на голову. Я действительно сама себе говорила, что... Как вообще ты 7 лет? Вот у меня было ощущение, что я жила с закрытыми глазами. То есть, что я вообще не понимала, что мой супруг делает, зачем он это делает, как велика его вообще доля ответственности. Не то, что перед вот кем-то, чем-то, перед самой там большой Россией, перед Родиной. Да. Я это поняла именно в эти дни.
Наши другие СМИ, то есть, которые против, да, говорят, что у нас пропаганда есть. Но я ее на себе не ощущала. То есть мы живем уже, то есть в России энное количество времени, это происходило давным-давно, но самой пропаганды я не ощущала, что мне говорили, что вот они плохие. То есть, ну, то есть в сравнении то, что, по крайней мере, творилось там, да. То есть, не знаю, может быть, я вообще где-то жила в другом мире, но я реально не ощущала пропаганды, что надо вот не любить Запад, не любить... Меня, по крайней мере, не заставляли это делать. Ну, даже если вот взять, да, ту же самую историю. Нам уже в школе рассказывали историю, ту, которая вот, ну, общепринятая. А там, если я бы, вот у меня супруг видел эти учебники, видел их сам, сам видел документы, то есть, ну, документы, вот эти свастики.
Не было какой-то обиды?
Да нет, обиды не было.
То, что вы одна здесь с ребенком?
Ну, я знала, на что подписывалась. То есть, когда мы решали, я же знала, что так будет, что будут командировки долгие.
Ну, наверное, к такому все равно не были готовы.
Но к такому нет.
Я горда за мужа. Я понимаю, что именно сейчас, именно в этот момент, его руками, руками его парней, которых он здесь обучал и готовил, творится история.
На военных с той стороны нет у вас к ним ненависти?
А когда я вижу видео, которое вот размещают именно пленных, мне очень жалко. Они же, ну, просто в руках.
Пленных ВСУшников, в смысле?
Да, да, да. То есть, ну, вот, по крайней мере, что я видела. Жалко, что они оказались в такой ситуации, что, увы, да, их вот так вот государство обошлось с ними. В принципе, жалко то, что да, парни погибают и с их стороны, и с нашей стороны. Там такие же люди, такие же люди, которые, увы, оказались в той стране, где пропагандируются такие вот взгляды. Все.
К военным с той стороны? Ну, наверное, недопонимание, обида есть, но ненависти однозначно нет, как все люди в любом случае.
А к самой этой ситуации такое отношение? Понятно, что мирные люди, они везде мирные люди, они же.
Да. Причем есть как бы и дальние родственники, есть знакомые, которые находятся там.
А они как воспринимают все происходящее? Вы не прекратили общение там?
Связи нету, но воспринимают очень как бы, наверное, ожесточенно, я бы сказала. У них там своя правда.
Ну, то есть вот то, что говорят, что семьи распадаются, люди перестают, родственники, да, друг с другом, да, общаться.
Да, да.
То есть они уверены, что
все неправда. Да, правда на той стороне, да. Это действительно так.
А вы как считаете?
Нет, я считаю, что правда на нашей стороне. И победа будет однозначно за нами.
Я вот сейчас боялась, когда мы разместили фото жен героев, боялась, что будет какой-то хейт. Но нет, нету. Слава Богу, его нет. Когда началась история, там уходили магазины, уходили кафе быстрого питания, я смотрела за этим всем и думала, а у меня там муж. То есть вам важно вот это, а у меня там муж. И то есть на фоне всего этого хотелось бы привлечь внимание, конечно, к данной ситуации. Мы понимали, что это поднятие патриотического духа, это поднятие боевого духа для наших супругов. Наши супруги увидят фотографии, да, на той же самой выставке, то есть планируется же, что она также переместится и в Донбасс, будут нами гордиться. Очень хотелось показать то, что тут дело не то, что мы хотели себя показать, а дело в том, что мы хотим супругам просто показать, что мы ждем. А когда вот там прислали первые уже фотографии, я посмотрела, вот я на фотографии улыбаюсь, а в глазах такая грусть. Хотя вот ну, ее же никто не планировал. Просто грусть.
Поддержать своего мужа, поддержать остальных мужчин, остальных женщин, которые также ждут. Ну, наверное, как-то почувствовать тепло даже мужа, одев его китель. Ну, вот выставка, конечно, чудесная. Эмоции переполняли, и мне кажется, они до сих пор переполняют. Очень радостно было смотреть на женщин, что вот ну, такая мощная поддержка мужей, есть такой как бы вот невидимый тыл. Первое ощущение было, это такая, я почувствовала вот эту, наверное, сложность, тяжесть его работы, одев китель. Почувствовав вот эти погоны на своих плечах, вот у меня было первое вот это ощущение.
Когда я надела его китель, непередаваемое ощущение, ощущение близости, что вот он со мной рядом, ощущение какого-то спокойствия. То, что есть у меня защита и опора.
Мы пишем письма, мы передаем посылки. Вещи. Я вот первую посылку передавала очень большую. Мне помогли друзья. Ну, мужчины не будут же там стирать. Ну, конечно, они стирают, да, там, но сами понимаете, что это как бы... Ну, сейчас у меня до этого. То есть вещи первой необходимости, аптечку, то есть вот такое вот все собираем, передаем. Крайний раз я уже, то есть недавно отправляла посылку, думаю, ну, вроде ничего ему не надо, с его слов. Я просто собрала ему косметичку настоящего мужчины и наклеила там майонез, у меня было крем улучшающий абсолютно все. Ну, то есть уже просто, ну, охота подарить мужу эмоции, тепло, что я его жду.
Вы сказали крайний раз. Вы суеверный человек?
Да.
Сейчас, наверное, особенно.
Да, я, когда началась спецоперация, прочитала пост либо комментарий, точно не помню, хорошие слова. То есть многие женщины плакали, а я прочитала, что по живым не плачут. И пока муж там, я даже не позволяю себе плакать, потому что я понимаю, что тем самым я подрываю веру в него. Ну, бывает, конечно, плачу, но только под любые.
Вот это было тоже самое, наверное, тяжелое, страшное. Мы, бывало, что не созванивались месяц, я не слышала супруга. То есть вот действительно режим ожидания. Когда бежит, когда звонит телефон, то есть и дети бегут, и ты бежишь. Я очень благодарна служивцам. Я думаю, что как бы не будем называть имена, но люди как бы знают о ком речь. Но мы общались, по сути, как сломанный телефон. То есть ему звонили по внутренней связи, кто-то общался, передавали мне. Я передавала ему, как мы общались, только так. Я писала, ему зачитывали. Я сама себе говорила: Ира, неужели вот ты могла подумать, что будет так в твоей жизни? Нет, даже не представляла.
Ирина, а вы кто по профессии?
Я закончила институт связи с общественностью, пиар и реклама.
А успели, удалось поработать по специальности?
Нет, к сожалению, нет. Вначале родился первый сын, а потом я познакомилась с супругом, и как бы моя профессия перешла в профессию многодетной мамы, и жена офицера, наверное, есть тоже такая профессия.
Трудная профессия, да?
Да, очень трудная. Это профессия, которая не подразумевает отпуска, больничного.
Не жалели никогда о том, что вот что-то вы там не сделали в карьере, как-то вот не получилось?
Нет, я очень как благодарна своему супругу, что наоборот, я могу полностью быть реализована в своей семье с детьми. Полностью посвящаем свое время. У меня есть какие-то хобби, интересы. Ну, основная работа дома с детьми.
Среднеспециальное у меня и высшее образование.
А какая специальность?
Специальность правовой организации социального обеспечения. Uh-huh. Квалификация юриста у меня тоже.
Вы успели поработать по профессии?
Нет, я не успела поработать по профессии. Получается, как только я закончила университет, мы переехали сюда сразу. Я тут устроилась при штабе армии, работаю теперь инженером. Получается, у меня высшее – это инженер, и вот я по специальности инженером работаю.
Сейчас вы в декрете, получается?
Да, сейчас я в декрете.
Планируете на работу вернуться?
Да, конечно, планирую. Сейчас только Софийка подрастет, побольше станет, осознавать все начнет, отдадим в садик.
А если нужно будет опять куда-то переезжать?
Ну, я готова к этому, потому что жизнь военного – это постоянные переезды.
Но это же все равно такой непростой, наверное, выбор. Или, не знаю, может быть, простой, если любишь человека. Но женщина, получается, не может в своей жизни ничего планировать.
Вот самое тяжелое, что мне было именно с супругом, когда мы начали жить уже на одной территории, я понимаю, я человек плана, мне надо все спланировать. Мне надо туда съездить, мне надо сюда, а мне просто муж может сказать, что мы будем делать завтра. Потому что могут прийти новые задачи, новая работа. В этом сложность, конечно, да, есть. Но работа, я как-то всегда была связана с военным питанием, поэтому меня это не пугало. Но в какой-то момент я вот задумалась о том, что надо какую-то удаленную профессию приобрести, чтобы, допустим, если нас вот он, нужно в любой момент, может прийти и сказать, все, мы переводимся. И, то есть, моя задача будет собрать вещи и ждать, когда мы, собственно, поедем.
Такие вот постоянные разлуки, они, конечно, тяжело физически даются, что груз забот лежит постоянно на твоих одних хрупких плечах. Не знаю, мы всегда испытываем большую радость зато от встречи. Абсолютно нету времени на какие-то ссоры, споры, разборки.
Вообще-то я не понимаю, зачем мы когда-то ругались. Вот просто не понимаю. Зачем? Зачем мы на это теряли время? Когда вот у нас там было, да, время в отпуске, хотелось просто его обнимать и вообще никуда не отпускать, и вообще ни с кем не делить.
Когда он приедет, я просто закроюсь дома и никого не пущу. Просто проведем втроем этот день.
В мае месяце отчаянно требовала командира сказать, где мой муж. Чтобы я говорю, не для того, чтобы я не поеду туда, говорю, не волнуйтесь, я хочу знать, какие новости смотреть, про что. Но это же военная тайна.
мы как бы даже не обсуждали, мы с ним сказал, когда у меня будет билет с надписью «Самара», вот тогда я скажу, когда я приеду домой. Ну, конечно, было очень радостно, когда он позвонил, сказал, что... Было очень радостно, когда он сказал, что едет домой.
Я правильно понимаю, он вернулся?
Да, на данный момент он вернулся.
Какие первые эмоции, первые впечатления, первые ощущения были, когда вот вы встретились?
Очень непонятно было. Наверное, так много прошло времени, и я пыталась себя как бы все эти полгода научить как бы жить. Я училась жить вот в той реальности, которая есть. Жить спокойно, потому что как бы окружают дети, и себя надо держать было в руках постоянно. И, конечно, было очень как-то вот, как я себе тоже подружкам говорила, я говорю, у меня такое ощущение, что я опять вышла замуж.
Хотелось очень именно поехать отдохнуть. Ну, вот сейчас вот отпуск, я говорила, был, и мы поехали к родителям. Самое важное на данный момент. А каких-то таких глобальных я, наверное, настолько далеко сейчас, наверное, не загадываю. То есть мне самое главное, чтобы он приехал, был живой, здоровый. Ну, самое главное сейчас, чтобы он приехал живой. Все.
Главное, чтобы вернулся жив и невредим, здоров, чтобы, конечно, у Анны купить квартиру. Так вроде бы хотели в Самаре, вроде бы уже остановиться, вот, чтобы свое жилье было. Вот думаю, осуществить его, когда он придет. Вообще Валера хотел построить дом, чтобы сам, я сам построю дом, но пока что, пока такая разъездная жизнь, потом где уже... Когда он отслужит, когда уйдет на пенсию, тогда вот думаю, что построим.
Вокруг женщин тоже, конечно, такая информационная вот грязь льется, что особенно вот когда вот эту вот выставку открыли, что ну вроде что эти женщины, они тут зарплату получают, мало того, там всякие двойные выплаты, пока там их мужики ну, там пашут, они тут красуются на площади славы и зарплату с карточки снимают. Ну, как бы, быть может, одна какая-то часть посмотрит этот фильм и узнает, что как бы это все не так легко, как кажется. Я уже думала, мы настолько закаленные, наша семья и я. То есть у него просто действительно такая должность, что он постоянно в командировках. И в Чечне он бывал, ну, не в зоне там боевых действий, но вот в том году он уезжал достаточно долго. Вот, но я поняла, что все это вообще ничто, мы нисколько не закаленные. Перед такой ситуацией ну, нельзя подготовиться. Я не знаю, мне кажется, я вообще в тумане жила эти полгода.
Я, по-моему, читала в комментариях то, что вот жалеем, нас не надо жалеть, мы всю жизнь так живем. Наши мужья всю жизнь далеко от нас, нас сейчас жалеть не надо. Просто вы посмотрите, что мы любим, ценим своих мужчин и ждем. И то есть, ну, это было с целью поднятия именно патриотического духа, что вот женщины, которые не требуют к себе жалости, особого отношения, не надо. Просто ну, уважать в обществе данный вопрос, то, что да, мы женщины, на нас сейчас такой груз, то, что мы ждем, нам тяжело. Конечно, ну, я считаю, что стоит, да, а жалеть не надо. Зачем? Мы сильные.
Мне белая вьюга уронит в ладони перо с крыла, и ветры заплачут над снежным раздольем. Зима пришла, сугробы стелить и в окошко ломиться начнет она. Но чудится будет, но будет мне сниться весна. Что счастье рядом, снова надежда, сердца их полны. И не зима в просторах наших, то в небесах крылами машет белая лебедь, подруга весны. И льдины растают, и высушит ветер следы пурги, и снова разбудят меня на рассвете весны шаги. И песни повадятся бегать от окон кричаной к осе, и вымахнут травы, и звезды промокнут в росе. Будто весна из странствий дальних к нам отвратилась вновь, словно девчонки в платьях пареных яблони вышли в ночь. Вот и опять они нарядны, верят они, что счастье рядом, снова надежда, сердца их полны. И не зима в просторах наших, то в небесах крылами машет белая лебедь, подруга весны. Как будто вчера лишь над синей водою сирень цвела, но вдруг уронила мне вьюга в ладони перо с крыла. Сугробы стелить и в окошко ломиться начнет она, но чудиться будет, и все будет сниться весна. Вот и опять они нарядны, верят они, что счастье рядом, снова надежда, сердца их полны. И не зима в просторах наших, то в небесах крылами машет белая лебедь, подруга весны. Thank you.
Материал подготовлен Самарской государственной телерадиокомпанией.